Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Павел не просто говорит здесь о своем свидетельстве. Он говорит о совершенно особом поведении в мире и среди верующих. Это образец. Это не доктринальная книга. Это настоящая автобиография дорогого брата Павла, который является для нас примером.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Два послания апостола Павла к Коринфянам, это письма церкви в Коринфе, очень тесно взаимосвязаны. Но если вы внимательно прочитаете их, вы поймете, что они находятся в совершенно разных сферах. В своем первом послании Павел касается многих проблем в этой церкви, ну, мы можем сказать, что эти проблемы существуют и сегодня. Решение, которое показывает Павел в первом послании к Коринфянам, это жить Христа ради церкви. Можно сказать, что это дверь в совершенно другую сферу, и эта сфера уже показана во втором послании к Коринфянам. В этой книге, как ни в одной другой книге Библии, мы видим образец человека, который живет Христа ради церкви. Он не просто говорит об этом, он демонстрирует это своей жизнью. В нашей сегодняшней программе участвует Олег Гончаров, и, можно сказать, апостол Павел и другие апостолы действительно жили такой жизнью, не так ли, Олег?
Да, мы действительно видим, что они жили такой жизнью. Они не просто видели все богатство Христа, о котором говорится в первом послании к Коринфянам, но они и наслаждались этим богатством, жили согласно вседостаточной благодати, которой является сам Христос, как их свидетельство и их образец. Замечательно, что мы можем сегодня переживать Христа и наслаждаться им, а также следовать за таким образцом, которым был Павел.
Олег, второе послание к Коринфянам – это не просто автобиография Павла, это его свидетельство. И мы видим это совершенно ясно в том отрывке, о котором пойдет речь сегодня. Это его свидетельство. Он переживал это, и он жил таким образом. Он не просто выучил это в семинарии или почерпнул это из чтения Библии. Центром этой книги, как мы видим, является переживание Христа. Павел переживал Христа и узнавал его ради церкви. Давайте прочитаем стихи 7 и 8 из 1 главы 2 послания к Коринфянам. «И наша надежда в отношении вас тверда, поскольку мы знаем, что так как вы причастники страданий, то вы причастники и утешения. Ибо мы не хотим, чтобы вы были в неведении, братья, о нашей скорби, постигшей нас в Азии, что мы обременены были чрезмерно, сверх нашей силы, так что мы отчаялись даже выжить». Это отнюдь не доктрина, не так ли, Олег?
Нет, это не доктрина, это настоящее свидетельство.
Хорошо, Олег, а теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
First Corinthians is a book on living Christ for the church. This book deals with...
Первое послание к Коринфянам – это книга о том, как жить Христа для церкви. Эта книга рассматривает проблемы, которые находятся в двух сферах. Первая сфера – это сфера человеческой жизни. Вторая сфера – это сфера божественного управления. Это очень важные вещи. Нам необходима надлежащая человеческая жизнь, чтобы осуществлять Божье управление. Для проблем, находящихся в человеческой сфере, решением является Христос. Христос – это фактор, единственный фактор. Христос – это антибиотик для того, чтобы убить все микробы. Первое послание к Коринфянам показывает нам, что в церковь в Коринфе проникли все отрицательные микробы. Как покончить с этими микробами? Ничто не может помочь, кроме Христа. Христос – это надлежащее лекарство для того, чтобы вылечить все болезни в церковной жизни. Вот почему, когда мы приходим на трапезу Господнюю, мы едим Его и пьем Его. Когда мы едим и пьем Его, это означает, что мы принимаем Его. Он дает, а мы принимаем. Он уже дал, а мы теперь принимаем. Это и есть наслаждение. Просто представьте, что вы человек, который наслаждается Христом в высшей степени. Какие у вас останутся проблемы? У вас не будет никаких проблем. Все проблемы будут решены, потому что у вас будет полное решение. О, аллилуйя! Затем, когда вы читаете второе послание к Коринфянам, вы видите, что все коринфяне были исцелены. Это человеческая жизнь, жизнь, которая живет Христа. Помните, эта надлежащая жизнь предназначена для церкви. Как может быть осуществлено божественное управление? Посредством церкви. Посредством церкви как тела, под главенством Христа и главенством Бога.
Олег, проблемы, показанные в первом послании Коринфянам и о которых мы говорили раньше, можно разделить на две категории. Одна категория – это проблемы, которые находятся в человеческой сфере. И первая половина этого послания посвящена именно этому. Затем вторая половина послания говорит о Божьем управлении. И все проблемы, показанные во второй части этого послания, связаны с Божьим управлением. Но, как мы видим, у всех этих проблем только одно решение, не так ли?
Да, вы правы. А мне очень нравится первое послание к Коринфянам. Павел в этом послании показывает всеобъемлющего Христа. Павел начинает с того, что этот Христос является нашей долей. Об этом он говорит в первой главе. И заканчивает тем, что Христос стал животворящим духом. А мы знаем, что это стих 15:45. Это означает, что все, чем Он является для нас, наша доля, сила, мудрость, освящение, искупление, праведность, глубины Божьи и все в этой книге, все это мы можем переживать, и всем этим мы можем наслаждаться, потому что мы видим, что Христос сегодня является животворящим духом. Уитнес Ли сказал, что если мы по-настоящему наслаждаемся всеобъемлющим решением наших проблем, у нас вообще не будет проблем. Он является настоящим антибиотиком, лекарством, которое способно исцелить нас во всех вопросах человеческой жизни. Христос способен привести нас в надлежащую человеческую жизнь. И мне действительно нравится это положение. Что такое надлежащая человеческая жизнь? Надлежащая человеческая жизнь – это жизнь, которая живет Христа. Это не просто жизнь, которая богата определенными добродетелями или качествами. Это жизнь, которая полна Христа. В послании к филиппийцам, в первой главе, в 21 стихе Павел пишет, что для него жить – это Христос. Вот это надлежащая человеческая жизнь. Когда мы живем Христа, мы наслаждаемся им как небесным лекарством, способным освободить нас от любых проблем. Для этого нам необходимо постоянно принимать Христа в себя, быть открытыми для Него. Нам нужно дышать им, есть Его и пить Его. Уитнес Ли сказал, что Господня трапеза – это свидетельство того, что Он нам дает, а мы принимаем. В нашей жизни мы постоянно принимаем Его, потому что Он дает себя нам, как животворящего Духа. То есть Он постоянно дает нам жизнь. В результате мы постоянно составляемся Христом и созидаемся вместе, как Церковь, для осуществления Его управления. Да, вы правы, Оскар. Обе категории проблем можно решить, только наслаждаясь Христом, как всеобъемлющей Личностью. В таком случае мы постоянно принимаем Его в себя, составляемся из Него. И таким образом Бог сможет осуществить свое управление через церковь, которая находится под главенством Бога и Христа.
Олег, если в своей повседневной жизни мы не живем Христа, то... что главенство Христа, можно сказать, не является для нас чем-то действительным. Тогда в нас проявляются такие вещи, как честолюбие, независимость, и все это в конечном итоге проникает в церковь. Иногда верующие в такой ситуации пытаются решить эти проблемы путем собраний, обсуждений, там, переговоров и так далее. Но корень проблемы, как мы знаем, лежит в том, что церковь утратила главенство Христа. Христос не только способен решить наши проблемы в человеческой сфере, но и принести порядок через главенство в церковь.
Да, это так. Чем больше мы наслаждаемся Христом, тем больше Христос становится главой для нас. Он становится всем для нас. Он становится единственным управляющим во Вселенной. Если мы не наслаждаемся всеобъемлющим Христом, то управляем мы. И в результате просто наступает катастрофа. Мы видим это на примере коринфян. Их первая проблема заключалась в разделениях. Затем мы видим честолюбие, тщеславие, соперничество и так далее. Благодарение Господу за то, что Он может спасти нас от всего этого. Уитнесли сказал: «Аллилуйя за такого Христа».
Да, я согласен с вами. «Аллилуйя за такого Христа». Мы видим в первом послании к Коринфянам, что коринфян, если можно так сказать, поразили очень опасные микробы. Но во втором послании к Коринфянам мы видим, что верующие в Коринфе были исцелены, и в большей степени благодаря служению Павла.
Это очень важное положение. Второе послание к Коринфянам показывает нам людей, которые были исцелены, принимая это замечательное лекарство.
Хорошо, Олег. Во втором послании к Коринфянам Павел показывает коринфянам, что значит жить Христа. Павел был образцом человека, который жил в этом переживании день за днем, в каких бы обстоятельствах он ни находился. В первой главе, в 12 стихе, Павел пишет: «Ибо в том наша похвала, свидетельство нашей совести, что в прямоте и искренности Божьей, не в плотской мудрости, а в благодати Божьей, мы вели себя в мире и в большей мере по отношению к вам». Это показывает нам Павла и остальных апостолов в качестве образца. Давайте послушаем Уитнесли.
After the first epistle, Paul put out the second epistle to give the Corinthians a pattern.
После первого послания к Коринфянам Павел написал второе послание к Коринфянам, чтобы показать Коринфянам образец. В первом послании я исправлял вас. Я говорил вам, чтобы вы жили Христа для церкви. Если вы разумные люди, вы скажете: «Дорогой брат Павел, покажи нам образец». Мы никогда не видели ни одного человека, который жил бы Христа для церкви. Покажи нам образец. Образец лучше, чем тысяча слов. Мы хотим увидеть образец. Павел понимал это. Поэтому он написал второе послание и показал им живой образец. На каком основании я говорю это? Павел написал 14 посланий. Каждое послание начинается особым образом. Нет двух посланий, которые начинались бы одинаково. Послание к римлянам начинается по-своему. Послание к эфесянам начинается по-своему. Эта книга начинается совершенно особенным образом. Прочитайте ее. Как она начинается? Самое ее начало похоже на остальные послания. «Благодать вам и мир от Бога, нашего Отца и Господа Иисуса Христа». Это нечто общее для всех посланий. Но после общего приветствия Павел начинает эту книгу не с точки зрения доктрины, не с точки зрения откровения, а с точки зрения свидетельства. Он представляет свое свидетельство. Ни в одном другом своем послании Павел не приводит своего свидетельства во вступлении. Это уникальное послание. Он начинает его со своего личного свидетельства. Это не краткое свидетельство, а очень подробное свидетельство.
Олег, это очень интересное положение. Уитнесли показывает нам на основании всего Писания, что второе послание к Коринфянам – это книга, в которой Павел представляет себя в качестве образца того, о чем он писал в первом послании к Коринфянам. Сразу же после общего вступления о благодати и мире он переходит к своему подробному свидетельству о своих страданиях в Азии. Таким образом, это уникальная книга, не так ли?
Совершенно верно. И хотелось бы подчеркнуть то, что в первом послании к Коринфянам показано житие, которое предназначено для церкви. Но при этом возникает вопрос, а где же можно увидеть образец? И Павел во втором послании к Коринфянам показывает себя в качестве такого образца. Мне хотелось бы еще раз прочитать стих из первой главы, стих 12. «Ибо в том наша похвала, свидетельство нашей совести, что в прямоте и искренности Божьей, не в плотской мудрости, а в благодати Божьей мы вели себя в мире и в большей мере по отношению к вам». Павел говорит о свидетельстве своей совести. В самой первой главе Павел начинает эту книгу не так, как он начинает другие книги. Он показывает себя как образец человека, который живет для церкви. И это является его личным свидетельством. Замечательный стих. Павел не просто говорит здесь о своем свидетельстве. Он говорит о совершенно особом поведении в мире и среди верующих. Это образец. Это не доктринальная книга. Это настоящая автобиография дорогого брата Павла, который является для нас примером. Это пример человека, который живет Христа для церкви. Замечательно, что Павел говорит о прямоте и искренности Божьей, Оскар. Здесь мы видим человека, который сам пользуется тем лекарством, о котором он говорит в первом послании к Коринфянам. Он не просто говорит об этом лекарстве, он принимает это лекарство. Он на самом деле наслаждается всеобъемлющим Христом и называет его своей благодатью. Павел переживал благодать, и это есть наслаждение Христом. Бог в Христе как Дух для нашего снабжения и наслаждения. А вот именно такой Бог был долей Павла, чтобы Павел был человеком, который поступает в прямоте и искренности Божьей. Это означает, что сам Бог является его прямотой и искренностью. Павел не только поведал нам о 20 аспектах Христа в первом послании к Коринфянам, он также показал себя в качестве образца такой жизни. Он жил Христа для созидания тела Христова, для созидания церкви. Другими словами, в этом стихе Павел представляет нам свое свидетельство, свое поведение и показывает, что он жил такой жизнью исключительно благодаря благодати Божьей. Эти слова снова возвращают нас к первому посланию к Коринфянам, а именно к 15 главе 10 стиху, в котором Павел пишет: «Но благодатью Божьей я есть то, что я есть, и его благодать ко мне оказалась нетщетной. Напротив, я в большей мере, чем все они, потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной». Слава Господу за благодать Божью, за субъективное переживание Христа, который показан в первом послании к Коринфянам для церкви.
Олег, думаю, нам необходимо задержаться на этом положении. Павел показывает нам в этих стихах переживание Христа. Он не просто говорит: «Посмотрите на нас, мы великие мужи веры, и мы не могли вынести всего этого». Павел показывает, что их переживание избавления было не чем-то чудодейственным. Павел пишет, что они были обременены чрезмерно и отчаялись даже выжить. Другими словами, они думали, что не останутся в живых. Но их настоящим спасением было переживание Христа и наслаждение Христом.
Да, Оскар, они сказали о многих вещах, которые они испытывали, но акцент они делали на переживании чудесного Христа как благодати. То есть такой Христос был их снабжением, чтобы они могли жить в таких обстоятельствах. Это действительно очень большое свидетельство и убедительный пример.
Да, именно об этом говорит Павел. «Ибо мы не хотим, чтобы вы были в неведении, братья, о нашей скорби, постигшей нас в Азии, что мы обременены были чрезмерно, сверх нашей силы, так что мы отчаялись даже выжить». Павел хотел, чтобы верующие по-настоящему увидели, что же переживали апостолы. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee.
Paul says, for we do not want you to be ignorant, brothers. This means what? I like to testify to you.
Павел говорит: ибо мы не хотим, чтобы вы были в неведении, братья. Что это значит? Это значит следующее. Я хочу сообщить вам, я хочу засвидетельствовать вам не о доктрине, не об откровении. Я хочу привести свое свидетельство. Я хочу засвидетельствовать вам, что мы обременены были чрезмерно, сверх нашей силы, так что мы отчаялись даже выжить. Мы отчаялись даже остаться в живых. Неужели это доктрина? Нет, конечно, это свидетельство. Он свидетельствовал. Это его свидетельство, это его образец. Даже мы сами в себе имели отклик смерти. То есть мы понимали, что умираем. Чтобы полагаться нам не на себя, мы не должны ни в чем полагаться на себя, а на Бога, воскрешающего мертвых. Что это за Бог? Это не Бог творения, это Бог воскресения. Не на себя, а на воскрешающего Бога. На Бога воскресения. На Бога, воскрешающего мертвых. Скажите мне, что это такое? Это значит жить Христа. Если я полагаюсь исключительно на себя, это значит, что я живу себя. Это значит, что я живу Уитнеса Ли. Это значит, что я не живу Христа. Но здесь мы видим апостола, который не полагается на себя ни в малейшей степени. Он полагается исключительно на воскрешающего Бога, на Бога, воскрешающего мертвых. Что это значит? Это значит жить Христа.
Олег, думаю, этот отрывок затронул нас обоих. Здесь мы видим образец людей, которые не полагались на себя. Даже такой человек, как апостол Павел. Возможно, мы восхищаемся им, мы считаем, что такой человек мог бы сделать очень много. Вот только если бы он был здесь сейчас, как бы много он сделал для нас. Но, как мы видим, апостол Павел полагался не на себя, а на Бога. И даже не просто на Бога, а на совершенно особенного Бога, не так ли?
Да, здесь хотелось бы прочитать примечание к стиху 9 из 1 главы из восстановительного перевода Нового Завета. В нем говорится: «Когда апостолы находились под гнетом скорби и отчаивались даже в жизни, они, возможно, спрашивали себя, каков будет исход их страданий. Ответ или отклик был таков – смерть. Это заставило их принять жизненно важное решение – полагаться не на себя, а на Бога, воскрешающего мертвых». Мне очень нравится это положение. В результате всего, через что они прошли, они полагались уже не на себя, а на Бога. Воскрешающий Бог – это сам Христос, которого показывает Павел в первом послании к Коринфянам. Это тот, кто является всеобъемлющим лекарством или всеобъемлющим средством, а тем, кто может удовлетворить все наши нужды. В результате мы можем жить надлежащей христианской жизнью и надлежащей человеческой жизнью для Церкви и для Господнего управления. Этот Бог воскресения есть Христос как воскресение. Это как бы подводит нас к последнему положению в первом послании к Коринфянам, главе 15, 45 стихе, где сказано: «Последний Адам стал животворящим духом». Мы видим, что это воскрешающий Бог. Христос, как животворящий дух, снабжает каждого из нас собой, как благодатью, чтобы мы могли жить в любых трудных обстоятельствах и наслаждаться им как тем, который может провести нас через все эти страдания и даже воскресить из мертвых. Павел был образцом такой жизни, и он показывает нам себя в качестве такого примера, он показывает свое свидетельство. Эта книга не имеет каких-то особых глубоких доктрин в себе. Это книга переживания человека, который стал образцом. И слава Господу за воскрешающего Бога, которым является Христос, как животворящий дух. Сегодня мы можем применять его как ко всем проблемам в нашей жизни, наслаждаться им, жить его для Церкви и позволить Богу осуществлять свое управление. Нам всем необходимо стать таким же свидетельством и таким же образцом, подобно апостолу Павлу.
Да, Олег, я думаю, это цель и это стремление каждого нормального верующего. Павел показывает, что жить Христа для Церкви – это не сверхъестественное переживание каких-то особых верующих. Это совершенно нормальное житие и переживание верующих. И зависит это не от вашего дара, не от вашего красноречия, не от ваших превосходных качеств. Все зависит от Христа, который доступен для нас в теле, доступен для всех нас, верующих. Наше стремление состоит именно в этом.
Через что бы мы ни проходили в нашей жизни, мы должны быть просто открытыми для этого Христа и говорить Ему: «Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе». Он
всеобъемлющее снабжение для нас, Он наша благодать для Церкви. В результате мы сможем сказать: «Для меня жить – это Христос».
Да, я бы тоже хотел бы сказать, как Павел: «Для меня жить – это Христос». Большое спасибо вам за это общение. Мы надеемся, что и вам, дорогие слушатели, понравилась наша сегодняшняя программа. И мы надеемся, что она привела вас в более глубокое общение с Господом и показала вам, что мы можем жить такой же жизнью и стать образцом жития Христа для Церкви. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.